Не будем же, вещевает Златоуст, пренебрегать своим спасением и отдавать душу свою дьяволу через этот грех. Каждый день, повторяя себе эти слова апостола Павла, если заметишь за собой, что в тебе возбуждается страстное чувство другой женщине. Вспомни наставление великого апостола и погаси с помощью Божьей пламень в самом начале. Считай прочих женщин как бы каменными, зная, что страстный взгляд осуждается. Избегай свободного обращения с женщинами, если хочешь быть целомудренным, и никогда не давай им свободы смело обращаться с тобою. Ботеет трава, растущая при воде, и страсть – непотребство в сообществе с женщинами. Премудрый Сирак говорит, не выходи навстречу развратной женщине, чтобы как-нибудь не впасть в ее сети. Не оставайся долго с певицей, чтобы не плениться тебе искусством ее. Не засматривайся на девицу, чтобы не соблазниться прелестями ее. Отвращай око твое от женщины, благообразной, и не засматривайся на чужую красоту. Многие совратились в пути через красоту женскую. От нее, как огонь, загорается любовь. Отнюдь не сиди с женой замужнею и не оставайся с нею на пиру за вином, чтобы не склонилась к ней душа твоя, и чтобы ты не поползнулся духом в погибель. Сираф, 9 глава. Супружеская неверность есть главное зло, производящее расстройство, разрушение семьи и семейного счастья. Прелюбодеяние разрушает святость супружеского союза, уничтожает взаимное благорасположение и супружескую любовь. Оно привносит множество бедствий и преступлений. Лицо, виновное в прелюбодеянии, не только наносит чувствительную обиду другому супругу, но и причиняет вред стороннему лицу, соблазняя и развращая его, разрушая и другую семью, если соучастник греха состоит в браке. Прелюбодей похищает у детей родительское сердце, подает им пример соблазна, полагает основание нескончаемому семейному раздору и вообще разрушает все домашнее благополучие. Поэтому-то в Ветхом Завете нарушение супружеской верности наказывалось смертью. Левит, 20 глава. Сказанное здесь предостережение мужу относится равно и к жене. Пред законом чистоте и целомудрия муж и жена равны, и каждый наказывается, если нарушает законы брака. Верностью не требуется, конечно, чтобы супруги замкнулись самих себя, забыв окружающий их мир, окружающих людей. Тогда любовь их получила бы эгоистический характер, характер семейного эгоизма. Верность утверждает и доверие, неверность же, хотя только предполагаемая, рождает подозрительную ревность, прогоняющую покой и согласие и разрушающую семейное счастье. Верность и вообще супружеская любовь исключает безотчетную подозрительность, слепую и страстную ревность, для которой всякое свободное действие другого уже кажется нарушением супружеской верности. Не ревновать – это святой долг, но вместе и подвиг христианских супругов, искус их супружеской мудрости и любви. Ибо тут всегда вмешивается себялюбие, эгоизм, который требует исключительности и боится за нее. Христианство есть подвиг во всех сторонах христианской жизни, поэтому христианский брак налагает на супругов настолько высокие обязанности по отношению к ним самим и по отношению к потомству, что их брачные венцы в некотором смысле приравниваются к венцам мучеников. Во время чина венчания мы слышим слова «Святые мученицы, добрые, страдальчествовавшие и венчавшиеся, молитесь ко Господу, помилуйтесь душам нашим». Венцы брачные – это великие подвижнические венцы победы над чувственностью и всяким чувственным грехом. Во свидетельство этого торжества, добра и света, победы в христианском браке духа над чувственностью при совершении таинства предупрочующимся полагается и Святой Крест. Это символ самоотречения и служения Богу и ближним. И призывается в песнопении великий учитель любви в Ветхом Завете святой пророк Исаия. Это требование христианства соблюдать целомудрие в браке отражено и в молитвах венчания. Церковь молит Господа, который есть тайного и честного брака священнодействователь и телесного законоположитель, нетление хранитель, подать благодать брачующимся, чтобы сохранить браки целомудрие, показать честны их браки, соблюсти нескверных ложе и непорочных сожительства, чтобы они достигли старости маститой, чистым сердцем, делающей заповеди Божии. Христианским супругам церковь указывает на необходимость борьбы с выработанной веками греховной страстностью, на отречение от языческих отношений в браке. Вся культура последнего времени направлена к обслуживанию культа плоти, погоне за сильными ощущениями и длительными наслаждениями. Естественно, это отражается и на отношении людей к браку, и отношениям их в браке. Страсть к телу, извращенные представления об отношениях между мужчиной и женщиной, создаваемые художественной литературой и современным киноискусством, совсем затемнили христианское целомудренное отношение к святыне брака. Люди 20 века, отвращаясь от Бога, от чистоты христианской жизни, возвращаются к языческому служению плоти, служению вакху. Для многих из них брак – это игры вакха и киприиды Розанов. И то, что во многих современных романах и кинокартинах называется «любовью», в кавычках, есть поругание над целомудрием в браке. Только истинно целомудренные супруги могут жить мирно и счастливо в семейной жизни. По мере утраты целомудрия постепенно теряется как сила, так и частота супружеских радостей. Исчезает духовно-поэтическая прелесть таинственно-светлых отношений, остается чувственное влечение, но и оно медленно умирает, а иногда принимает уродливые формы. Преподобный Ефрем Сирин в IV веке писал, что неумеренное сладострастие препятствует всякому душевному благоустройству, возбуждая к ссорам и взаимному отчуждению супругов. Блаженный Феофилакт в толковании первого послания Коринфянам говорит, что апостол Павел побуждает христианских супругов придерживаться брачной жизни умеренности и благоразумного воздержания. Святой Кирилл Иерусалимский говорит, что христианские супруги законно пользуются супружеством, вступили в брак, дозволенный по закону Божию и церковному, а не этот непотребный, заключенный по необузданному своеволию. Они знают время воздержания, чтобы пребывать в молитве, чистыми одеждами имеют и чистые тела, и вступили в брак для чадородия, а не по любострастию. Святые брака – суть дети. Этих слугов плоти пожинает божественный земледетель, говорит святой Климент Александрийский. Наслаждаться женам следует, как поверено было в раю, пожеланий и страстей душу не допуская. В апостольское время жизнь первых христиан была высокодуховной и нравственной. Много было случаев, когда мужья и жены, особой ревности к чистоте и целомудрия, пребывали по обоюдному согласию в полном воздержании от брачной жизни. Но были такие случаи, когда это делалось без согласия на то живших с ними в супружестве. И так как от этого возникали в семьях недовольствия и опасности для нравственности, то апостол Павел написал общие советы и наставления о их супружеской жизни. Поскольку супружеский закон, писал он, соделал мужа и жену одной плотью, то жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Коринфянам 7 глава. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Коринфянам 7 глава. Жена не должна воздерживаться против воли мужа от брачной жизни, и муж не должен воздерживаться против воли жены. «Не уклоняйтесь, — говорит апостол, — друг от друга, разве по согласию на время для упражнений в посте и молитве, а потом опять будьте вместе». Коринфянам 7 глава. От одностороннего воздержания без обоюдного согласия происходит домашнее расстройство, ссоры и неприятности, а иногда этим подается повод к распутству. По словам Златоуста, всему должно предпочитать единодушие. При этом апостол Павел обращает внимание и на другую возможную крайность. Это духовное расслабление и невздержание. «Не живите, — говорит он, — духовной беспечности и расслабленности, не порабощайтесь плотским удовольствием, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Коринфянам 7 глава. Христианским супругам, стремящимся к богоугождению и провождающим жизнь целомудренно, апостол Павел заповедует воздержание по обоюдному согласию только на время для упражнений в делах благочестия, например, во время поста для усердной молитвы, имея в виду, что брачное дело только отвлекает от этого, а не производит осквернения. Наставление апостола может относиться ко всем церковным постам, особенно к дням говения и причащения. В церковных канонических правилах установлено воздерживаться от брачного общения в большие праздники и воскресные дни, начиная с вечера под эти праздники, потому что эти дни духовная жизнь приносится Господу. Таковы требования христианского закона, богоугождения и целомудрия. Воздержание от брачного общения в известные времена требует и закон человеческой природы, например, воздержание в период месячных беременности, кормления. Нарушение нравственных и физических законов, касающихся супружеской жизни, несет за собой наказание самих нарушителей и оказывает на их потомство плохое действие. От невоздержания родителей, особенно во время месячных, дети рождаются слабые, подверженные разным болезням и некоторым образом отпечатлевающие на себе невоздержание родителей, так писал в IV веке преподобный Исидор Элусиот. Оптинский старец Иросиманах Амвросий в одном из писем пишет: «Болезнь вашей жены по вашей же вине, или не почитали вы праздников в супружеских отношениях, или не соблюдали супружеской верности, за что и наказываетесь болезнями жены. Как все это уладить и упорядочить в каждом конкретном случае, предописаниями определить нельзя. Это оставляется взаимному согласию и благоразумию супругов». В заключении своих наставлений о брачной жизни апостол Павел пишет: «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром всем, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Коринфянам 7 глава. Здешняя жизнь, говорит апостол, стремится к концу, все идет к разложению, близко к окончанию настоящего века. Царство Христово приблизилось, в него предлежит нам переселиться, так что если и возможно какое удовольствие, то оно кратковременно и не следует к нему привязываться сердцем. Брак, радость, печаль, собственность, земные дела, научные, художественные, политическая деятельность и прочее относятся к земному кратковременному фазису жизни человечества. И апостол предостерегает не привязываться к ним всеми силами души, заповедует благоразумное пользование миром. И имеющие жен должны быть как не имеющие. Коринфянам 7 глава. Исполняя семейные обязанности, мужья не должны иметь пристрастий к женам, которые нередко, понуждая мужей исполнять свои безумные мирские желания, доводят их до забвения христианских обязанностей. Шестая часть – это обязанности мужа как главы жены и семейства. Кроме общих обязанностей в браке, муж и жена в отдельности имеют свои особые обязанности в соответствии с положением их в семье. По учению Священного Писания муж есть глава жены и семейства, а жена находится в повиновении мужу. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Ефесеям 5 глава. Апостол Павел так говорит. Весьма мудрый апостол полагает здесь религиозное основание семейной жизни супругов. Он предложил, говорит Златоуст, мужу и жене, как основание их счастья, взаимную любовь и заботливость, указав каждому подобающую область, его начальство и попечение, а ей повиновение. Еще на заре человечества, вскоре после грехопадения, Бог поставил жену в подчинение мужу, к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Бытие 3 глава. Твой муж будет для тебя убежищем, пристанью, защитой, но ты будешь у него в подчинении, и он будет над тобой главою. Таково было повеление Божие, чтобы женам внушить уважение к своим мужьям и мужей вложить нежную любовь к своим женам. Предписываемое Писанием повиновение жены мужу не означает, что жена ниже мужа по нравственному или личному своему достоинству. В этом отношении они совершенно равны, мужеский пол и женский. Все вы одно во Христе Иисусе. Галатам 3 глава. Главенство мужа есть естественное и прямое следствие свойств мужчины и женщины. Да и не может быть две главы в доме. Где много началия, там безначалие. Не будет мира, если не будет одной главы в доме. Где равенство, там не может быть мира. Народно ли то будет управление, или все будут повелевать. Необходимо, чтобы было одно начальство. Еще в древности, в IV веке до Рождества Христова, греческий философ Аристотель заметил, что каждый семейный дом должен иметь управление под одним главенством, а не двух лиц на равных началах. Поскольку равенство, говорит святой Иоанн Златоуст, часто доводит до ссор, то Бог установил многие виды начальства и подчиненности как-то между мужем и женою, сыном и отцом, между старцем и юношей, между начальником и подчиненным, между учителем и учеником. И удивиться ли такому установлению между людьми, когда то же самое учредил Бог в теле? Ибо он так устроил, что не все члены имеют равное достоинство. Но одни ниже, другие важнее, один управляет, другие стоят под управлением. То же самое подмечаем и у бессловесных, у пчел, у журавлей, в стадах диких овец. Даже и море не лишено такого благоустройства. Но и там во многих родах рыб одна управляет и предводительствует прочими, и под ее начальством они отправляются в отдаленные путешествия. Напротив, изначально везде есть зло и бывают причины беспорядка. По учению Священного Писания, главенство мужа в семье – это не тирания, не унижение и угнетение, а деятельная любовь. Эта власть обязывает мужа как так любить свою жену, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Фессия, 5 глава. Любовь должна быть трезвой не столько ради жены, сколько ради повиновения Господу. Колоссянам 3 глава. Женам же одновременно указывается Павлом, апостолом. Как церковь повинуется Христу, так и жены должны повиноваться своим мужьям во всем. Ефесянам 5 глава.